Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Откроет программу этого часа передача из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым, который продолжает размышлять над повестью временных лет. Сегодня прозвучит третья передача. Затем у нашего микрофона будет Елена Смирнова. Ее сегодняшняя передача посвящена новомученикам Дивеевским, братьям-священникам Михаилу и Иакову Гусевым, которые так просияли своим подвигом, что в их честь именован целый предел в Казанской церкви монастыря, той самой, которая по пророчеству преподобного Серафима целиком уйдет на небеса в последние времена. Эта программа выйдет в эфир примерно в середине часа.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, многолетние соработники на ниве православного просвещения. Редакция «Радио Радонеж» обращается к вам за помощью. В течение всех лет нашего вещания вы помогали нам молитвой, своей лептой, вниманием и участием к нашим передачам. Летний период для «Радио Радонеж» всегда был в определенной степени испытанием наших, прежде всего, финансовых возможностей. В этом году лето выдалось особенно сложным, и мы вновь призываем вас не оставлять нас даже самой малой лептой. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней общей ситуации в России радиостанция, возвещающая Слово Божие в течение более четверти века, вновь нуждается в вашей помощи. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за многолетнюю поддержку и надеемся, что вместе мы выстоим и в это сложное время. Ежедневно мы ждем вас у нас на радио метро Новокузнецкое, дом радио, улица Пятницкая, 25, строение 1. С нами можно связаться по московскому номеру 8495-950-6356 или по местному из бюро пропусков 105. Ваша лепта не останется бесплодной. Спаси вас, Господи!
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым. Дорогие братья и сестры, наши постоянные слушатели уже знают и откликаются на передачи из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с доктором исторических наук Александром Николаевичем Ужанковым. Он продолжает размышлять над повестью временных лет, а шире говоря, о том, зачем писались летописи, почему в конце XV века русское летописание сходит на нет, и сегодня мы узнаем с вами также, откуда пошло название «Русь». Итак, профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков, «Повести временных лет», передача третья.
Хочу обратить ваше внимание на московский летописный свод, который был написан до 7000 года. И здесь имеется очень важная приписка. здесь страх, здесь скорбь, аки в распятие Христова сей круг бысть сие лето, и, наконец, явися в нежечаем и всемирное твое пришествие». Вот вам, пожалуйста, чем заканчивается московский летописный свод в 70-м году, 1 сентября. Почему? Потому что ожидались, что вот, так сказать, вот на 1 сентября, даже на Валете, значит, тут может произойти конец света. Сознание было таким. Вот я хочу подчеркнуть, сознание было таким. И когда, опять же таки, я обратил внимание, что большинство древнерусских летописей заканчивается, ну вот если уже переводить от Рождества Христова, чтобы вам было легче, вот ожидание конца света 1492, а летописные своды заканчиваются 88, 89, 90, 91, ну и, наконец, 92. То есть совершенно очевидно восприятие древнерусскими книжниками, летописцами временности бытия и ожидание конца света. Значит, ответили мы с вами на вопрос, зачем писались летописи? А частично да. Они описывали различные деяния князей и других людей, ну, в основном, конечно, это бояре, вельможи, то есть вот знатные люди, потому что их Господь будет судить по их деяниям. А эти деяния записаны в этих летописях. Можно ли сказать, что это те самые совестные книги, о которых говорится в Тропаре или в Апокалипсисе, которые будут на Страшном суде? Мы не знаем, потому что мы не знаем, вот книги это материальные будут, нематериальные какие-то. Так, книга жизни, почему она существует, материальная или нематериальная? Важно то, что вот для древнерусского книжника вот в сознании запечатлилось, что худые дела, злые дела человеческие обязательно зафиксированы. И обязательно они человеку будут представлены на Страшном суде. Поэтому самое страшное, чтобы не попасть в эти книги злых деяний, злых поступков. Это с одной стороны. С другой стороны, летопись, поскольку это повести временных всех, все-таки повести, и смотрите, как эти повести пишутся, на каждый год, ни один год не пропущен. Хронология, даже если пустые года, все равно она соблюдается. Почему? Потому что ну, что-то произошло, мы просто не знаем, что произошло, не зафиксировано. Но обязательно этот год нельзя выпустить. То есть события, смотрите, события не взаимосвязаны между собой причинно-следственной связью, как мы сейчас это воспринимаем, а каждое событие соотносится с началом бытия человеческого, то есть от Рождества Христова или, так сказать, от сотворения мира. В данном случае надо, конечно, говорить о сотворении мира. Это в лето 6608, лето 6609 и так далее, и так далее. То есть оно вот так вот, вот связано. Не между собой в соседние годы, а именно вот так вот. Все соотносится с началом творения. И тогда понятно, что и счет предъявляется такой основательный и к поступкам человека. Так вот, осмысливается ведь и человеческая история, и история государства. Вот мы с вами говорили, что в слове «законе благодати» по сути дела сформулирована историсовская идея предназначения Руси и осмысление в контексте всей мировой истории, христианской истории. И вот мы видим, что летописец, ну это собирательный такой образ, но хотите мы его назовем Нестор, летописец, он берет эту концепцию, он ее использует. Скорее всего, что это был как раз Нестор. Почему? Потому что согласуется с той концепцией, которая была и в чтении Бориса и Глеба. Так вот, он берет эту концепцию и пытается понять предназначение русской истории и вообще понять, кто такой русский народ. Кто такие вот русские? С чего начинает? Так почнем же повесть сию. По потопе три сына Виноя, разделиша землю, Сим, Хам и Афет. Восточные страны достали Симу, Хам уже достался юг, и Афет уже достались северные страны и западные. В том числе, и понятно, что вот та территория, которая потом будет называться русской землей. Смотрите, он не от самого сотворения мира берет повествование, от Сима, Хама и Афета. Почему? Потому что нужно показать, что вот племена, которые были на территории, которая станет потом русской землей, это потомки Иофета, сына Ноя праведного. Значит, у нас народ-то какой получается? Потомки праведного Иофета. То есть уже в этом даже чувствуется особый промысел Божий об этом народе. Пусть это еще пока разрозненные племена. Тогда возникает другой вопрос. А откуда, так сказать, вот, возникает Русь и вообще что это такое? И как называется сама летопись? Тоже ведь это «Се повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве на чаше первее княжити, и как у русская земля стала есть». Это тавтология? Нет. Почему? Потому что задается вопрос, откуда пошла русская земля и как стала? То есть она ведь не изначально. Откуда пошла? От Иофета. А как стала? И вот тут уже начинается, так сказать, предыстория. Дело все в том, что если мы очень внимательно посмотрим на русские летописи, то мы увидим, что они ориентируются как раз на исторические библейские тексты, на ветхозаветные тексты. Не случайно, что там есть и параллели в поступках, действия князей, и мы об этом еще сегодня будем говорить. Но здесь самое важное – осмыслить предназначение вот тех разрозненных племен, которые вот были на этой территории, и как русская земля стала, и как появился русский народ. Ну, об истории вы знаете, приглашение Рюрика, потом как Олег появляется. Так вот, смотрите, Олег, когда приходит в Киев, он говорит, «Се буде мати городов русских, будет, не есть». Когда он пришел в Киев, Киев еще не мать городов русских, а он только будет. Что такое мать городов русских? А это, в принципе, калька с греческого, метрополия. Мать городов, метрополия. Значит, что он говорит? «Се будет метрополия», да? Еще один момент. Когда перечисляются все эти племена, дреговичи, древляне, радимичи, кривичи, северяне, поляне и так далее, то тут тоже обращается внимание, что их было очень много, что они все были язычниками, что они требы различные творили и непотребы творили. Потому что чем больше грешник в язычестве, вот как показывали, тем больше праведник потом, когда он приходит к христианству, тем больше праведен. Так было и с князем Владимиром. Будучи язычником, грешил много. Вспомню, сколько у него, так сказать, жены наложниц было. Как Иларион говорит, вошел в купель, то сбросил с себя ризы греховные, то есть одежды греховные, и обновился, и родился для будущей жизни, то есть вот для будущего века, жизни нетленной. Потому что без крещения нет спасения. Все, вот все греховное от него отпало. Он уже будет совершенно другим человеком, праведным человеком. Простой пример. Бояре приходят к Владимиру, говорят, разбойники завелись вот по дорогам. Прикажи их выловить и казнить. Раньше Владимир бы не задумался, тут бы дружинам направил бы, выловили. Так говорит, нет, не могу, почему? Господь дал им жизнь, не могу я в нее отнять. Знаете, совершенно другой, так сказать, вот поступок. Тот же самый человек, сознание совершенно другое. Таких примеров нужно привести очень много. Потому что вот ветхий человек, то есть язычник, греховный человек, он один. Просвещенный святым крещением, он совершенно другой, у него сознание другое. Вот точно так же и с народом. Вот народ языческий – это племена разрозненные. И поэтому всякое бесчестие и здесь описывается. Ну вот Владимир крестился сам, приводит эти племена к крещению, и уже совершенно появляется другой народ. И что интересно, так сказать, вот там перечисляются все племена, и в том числе варяги, и рядом с варягами Русь перечисляется. А что такое вот Русь? И откуда она взялась? Но, повторяю, рядом с варягами. Древняя варяжская теория, она еще, так сказать, вот Ломоносов с ней спорил. Собственно, она идет от Шлёцера, такой был немец, профессор Российской академии. Ну, тогда при Ломоносове все немцы были в академии, кроме вот Ломоносова и Тредьяковского. Вот он занимался русской историей, как раз вот начальной летописью. Три огромных тома издал по русской летописи и о Несторе. И, собственно, он тогда одним из первых вот эту нормандскую теорию происхождения Руси и выдвинул. Так вот, есть замечательная совершенно фраза, которая присутствует в повести временных лет. «От варяг бо прозвавшася Русью». Вы все ее хорошо знаете. Потому что она во всех школьных учениях приводится. Ну, ее так и переводят. «От варяг прозвались Русью». И вот до сих пор ищет милиция, ищет пожарные, да, дети варяги, которые назывались когда-то Русь, от которых и все мы, так сказать, прозвались Русью. И там и Руген, там, так сказать, и Балтийские, Прибалтику берут, там где-то, так сказать, острова берут, где вот созвучно, где, так сказать, не созвучно и так далее, и так далее. Я сейчас не буду разбирать точку зрения. Их достаточно, точнее, предостаточно различных точек зрения. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что пишет летописец. А он пишет, что через вот эту нашу территорию, русскую землю, вот были язычники, но когда принимают христианство, вот эта вот территория становится русской землей. То есть русская земля – это та территория, на которой распространено христианство, ну, точнее, православие. Поскольку схизма, то есть разделение на католиков и православных происходит в 1054 году, поэтому вот если писались тексты до этого времени, понятно, что подразумевалось просто христианство. Если уже после, то правоверная вера, а православное появится название с 13 века. В 11-12 обычно пишут правоверная вера, христианская. То есть вот то, что будет православное. Так вот, русская земля – это та земля, на которой распространено православие. Условия погибели русской земли, написанном в 1238 году, совершенно четко она отграничено от соседей. От Сели и до Чехова, Чехов, до поляков, от поляков до немцев, а немцев до дышащего, так сказать, моря. То есть вот, пожалуйста, католики, которые на западе. На востоке это Чудь, Мерь, Мордва, Буртасы, Черемисы, то есть все язычники. И вот между католиками и язычниками находится русская земля, православная земля. Поэтому вот откуда пошла? Вот с языческих вот этих племен. Как стало? После крещения. Поэтому Киев, вот то, что мы с вами говорили, митрополия, да, мать городов русских. Почему? Потому что там будет митрополия, там будет митрополит, оттуда будет управление. Но откуда Русь? И почему русская земля? Если же интересует, то корень-то русский. Так вот, мы знаем, что через нашу землю туда-сюда шастали кто? Варяги, да? Путь из варяг греки. Почему? Потому что варяги были такие хорошие воины, и византийские императоры нанимали их себе на службу. И гвардия была и у византийских императоров, и телохранители из варяков, ну, хорошие, доблестные воины, тем более и плавали хорошо, и море знали, так сказать, и мужественные были. Что интересно, что Русь, как замечает летописец, впервые упоминается в греческом летописании под 862 годом. То есть вот Русь, само название. Что оно значит, Русь? Русь или Рос, тогда дифтонг ОУ, так можно было и Русь или Рос писать. Это значило, что такой длинный будет перевод. Это бледнолицый, который быстро краснеет под солнечными лучами. То есть быстро загорает, да? То есть вот это вот Рос, который вот, у которого быстро кожа краснеет, да? Вот, вот это есть Рос или Рус. Это кто же такие? Ну понятно, кто-то приходил с севера, правильно? Так сказать, северяне, которые южного солнца не знали, тут же быстренько загорали, принимали загар. А русские-то ходили довольно-таки часто на Константинополь. Мы знаем это от Аскольда и Дира. То есть с середины 9 века русские ходили на Константинополь. И Игорь, и Олег, и многие другие. Так вот, название именно оттуда. Тоже ведь интересно. Греки, стало быть, называли вот те, четко у греков было сказано, что этот народ, который живет северное Понтийского моря или Русского моря. Вот смотрите, Балтийское море как называлось? Варяжское. Почему? Потому что там жили варяги. А Черное море как называлось? Русское море. Почему? Значит, кто тут жили? Получается, что русские жили. Правильно? Но еще что? У греков, как и у нас, или у нас, как и у греков, было тоже эсхатологическое сознание. Вот они все время ожидали, что придет Гог и Магог, и князь Рос, или Рус, который когда-то Гедеон за железными вратами посадил. И вот перед концом света они обязательно должны выйти и захватить Константинополь. Что такое железные врата? Это Дербент. Это Кавказ северный. Значит, вот народы, которые придут с Северного Кавказа на Константинополь, должны его захватить. Русские приходили оттуда с севера. Поэтому, в общем-то, и в сознании греков вот эта вот связь тоже наблюдалась. Те народы, которые были запечатлены где-то вот за этими Кавказскими горами, они должны освободиться перед концом света и, так сказать, захватить Константинополь. Вот эти ожидания захвата Константинополя были столь сильны, что в конце концов они, в общем-то, оправдались. Потому что в 1453 году Константинополь все-таки был захвачен, да, и существование Византийской империи прекратилось. Отхожу я от своего ответа на вопрос? Нет. Почему? Потому что, смотрите, если греки называли нас Русью, а если варяги сновали через русскую землю, то как они эту территорию называли? Русью они называли эту территорию. Почему? Потому что здесь жили русы. Потому что их так называли греки. Поэтому смотрите, как нужно правильно перевести фразу «от варяг бо прозвашася Русью», а талант у него от Бога. Богом данный талант. Правильно? Один и тот же смысл. Талант у него от Бога. Богом данный талант. От варяг бо прозвашася Русью. Варяги назвали Русью. Почему? Потому что они ходили через эту территорию. Так называли греки, так и это название принесли на Русь варяги. Еще в то время, когда не было летописания. То есть эту территорию начали называть Русью. Поэтому и мы видим, когда перечисляются, ну, скажем, в том же договоре Олега, у которого были варяги, что его дружина пошла в храм с тем, чтобы дать присягу, договор Олега с греками, 911-945 годов, чтобы дать присягу, чтобы, так сказать, вот не воевать. Так вот там написано «варяги и Русь», то есть и те, и другие. И потом, если мы будем повести временных лет, опять же таки, вот смотреть, где упоминаются варяги, то обязательно через два или три перечисления, кто там еще, там, потому что может быть там еще и венгры, там, или там и немцы, или там даже англичане упоминаются, а потом называется и Русь. Древнерусский летописец никогда не отождествлял варягов и Русь. Для него это было два совершенно разных народа. Поэтому вопрос о переводе – это очень такой серьезный вопрос. Ошибка в переводе может совершенно по-другому, ну, точнее, не по-другому, а исказить, собственно, историческую действительность и ввести в заблуждение на многие-многие года, десятилетия, даже, вот, как мы видим, столетия. Это равно сильно того, что попробуйте сейчас сыграть Отелло не чернокожим. Вас просто не поймут. Но мавры-то не чернокожие. У Шекспира-то там мавр. А это смуглой кожей. Ну так сыграйте сейчас Отелло. Скажут, это не Отелло, это не наш, да, Отелло. Так это нам обязательно негра подавать, понимаете? Вот как вот неправильный перевод, таких вот неправильных переводов, которые укореняются в сознании, довольно много. То, что касается вот русский, мы вот видим, что просто неправильно изначально было заявлено, так сказать, и ошибка укоренилась в том числе и даже в школьных учебниках. Так что Русь... Это та территория, на которой живут русские. А кто такие русские? Вот смотрите, если мы посмотрим на национальности, они выражены все именами существительными. Немец, китаец, японец, даже иудей. Склоняется, как, так сказать, как имя существительное. Иудея я, иудея ю и так далее, и так далее. А русские – это прилагательные. Вот в русском языке только русский выражен прилагательным национальность. Интересно? А почему? Причем прилагательное таковое, оно притяжательное, то есть оно кому-то принадлежит. Значит, русский кому принадлежит или чему принадлежит? Руси, да, и русской земле. Это русский, это тот, кто живет на русской земле. Русская земля какая? Православная. Значит, русский это какой? Православный. Русский это не значит национальность, а конфессиональная принадлежность. То есть это наднациональное понятие. Русский – это православный. Все. Смотрите, чтобы доказать вам вот этот вот посыл, который, повторяю, он уже в повести временных лет есть. Например, хан Ахмед, такого знаете русского святого? А Петр царевич Ордынский, знаете. Так это же одно и то же лицо. Русский святой. Неважно, что он чистейший чингизид, то есть монгол. Но он принял русскую веру и сразу стал русским. Никто не говорит, что он монгольский святой, царевич Ордынский. Но только что он царевич Ордынский, вот единственное, что, так сказать, было указано. Все, вот вам пожалуйста. Потому что мы же знаем, что в христианстве нет ни иудея, ни римляна, ни эллина. Да? То есть вот, а кто есть? Христиане. Вот точно так же и русские. Здесь нет национального, это как раз наднациональное понятие. Вот кто крестился, тот и русский стал. И никому и в голову не придет там искать скрести, да, которую, так сказать, национальность. И какой цвет у него кожи. Кстати сказать, это в принципе и залог крепости нашего государства, почему оно так просуществовало. Потому что национальный вопрос, в общем-то, никогда не интересовал. Конфессиональный, да. Почему в паспортах и до революции всегда указывали графу вероисповедания, а национальности нету.
Вы слушали очередную, третью передачу из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым. Четвертая передача выйдет в эфир в следующий вторник.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Елена Смирнова. Вновь я пришла в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и беседую с сотрудником отдела новейшей истории Михаилом Гаром.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем наши беседы о дивеевских новомучениках и поговорим о двух братьях-священниках, отце Михаиле и отце Иакове Гусевых. Как известно, в Дивеево, самой первой в монастыре, была построена Казанская церковь, еще матушкой Александрой, основательницей святой обители. И некоторое время спустя преподобный Серафим Саровский говорил дивеевским сестрам, что со временем ваша Казанская церковь станет собором, и она будет как бы ядрышком большого собора, который со временем будет включать эту церковь, а сам будет состоять из многих пределов, будет большой, и даже говорил, что во времена последние для всей нашей земли этот собор одним из немногих будет целиком взят на небо. И вот в этом-то самом соборе Казанском ныне есть предел, посвященный святым братьям Михаилу и Иакову Гусевым. Они были причислены к лику святых в 2000 году, как и многие другие новомученики-исповедники. В Дивеево даже говорят, что и доселе кто-то еще есть в живых, кто когда-то в детстве был с ними знаком. Немым свидетелем, напоминающим хотя бы об отце Михаиле об одном, остался его дом, который стоит совсем недалеко от монастыря, на пути к источнику матушки Александры.
Михаил, а разве нет о них свидетельств в музее, который расположен в Дивеевском монастыре? По-моему, я там видела какие-то вещи, принадлежащие этим святым батюшкам.
Недавно в Дивеевском монастыре был создан новый музей, посвященный обитель в 20 веке, ее истории, тем святым подвижникам, которые украсили Дивеево в этот мятежный век. И вот в том числе, даже как только туда входишь в музей, сразу же первое, о чем рассказывает экскурсовод, это о вещах, принадлежавших отцу Михаилу, его матушке Нине, отцу Иакову и вообще многому, что относится к их семье. Сегодня имеем возможность такую, пусть и заочно, пусть и не в музее, но прикоснуться к тому наследию, которое оставили для нас отец Михаил и отец Иаков. Они родились в Дивеево. И отец Михаил, и отец Иаков. Они были родственниками и весьма близкими протоиерея Василия Садовского, которого в свое время еще сам преподобный Серафим благословил быть духовником дивеевских сестер после себя. Большинство дивеевских священников были родственниками отца Василия. Родились братья сначала отец Иаков в 1887 году, потом отец Михаил, он был младший, в 1890-м. Семья была замечательная. Их отец, протоиерей Иоанн, был очень любимый священник в Дивеевской обители. К нему многие ходили исповедоваться, и его еще очень уважали за такое крепкое житие, вот безупречное. Вот он был физически очень могучий, и даже как-то отчасти через это его Господь и призвал. Рассказывали в семье, что когда-то отец семейства, незадолго до своей кончины, еще будучи крепким, будучи в силе, поддержал падающий какой-то колоссальный воз с сеном. Считал, что такой воз не удержит ни один человек. Батюшка его удержал, но после этого заболел. И тогда, осознав, что он уже заболел, что ему уже не получится служить, как прежде, он вспомнил о том, что его младший сын, будущий священномученик Михаил, учится на врача в университете на медицинском факультете. Отучился уже первый курс. И тогда он сына призывает оттуда и говорит, что тебе надо быть священником вместо меня. Отец Михаил соглашается. Он, конечно, хотел быть врачом, было желание его сердца, но он хотел быть врачом не потому, что не желал быть священником. Бывало всякое в те времена. Часто случалось так, что в семинарию шли не потому, что чувствовали призвание Божье, а потому, что это был для сына священника единственный вариант получить бесплатное образование. Доступный, реально доступный.
Образование в семинарии было достаточно серьезным.
Оно было серьезным, но проблема того времени, до конца неразрешенная, состояла в том, что семинария призвана готовить пастырей. А туда шел большой поток людей, которые пастырями быть не собирались. За примерами действительно далеко ходить не надо. Много было выпускников семинарии, которые были вполне даже и верующими людьми, но не готовились к священству. Уж мы не говорим о вариантах каких-то худших, когда люди уже и не верующие, просто вот шли туда за неимением лучшего.
Вспомним Сталина.
Нет, были люди и верующие, были и благочестивые, но желавшие потом поступать в университеты. И университеты уже выпускников семинарии принимали, так же, как выпускников гимназии. Так что получался вот такой трамплин в дальнейшую жизнь. И в семинариях это была проблема, потому что вот готовят людей в надежде, что они будут пастырями, а получается по-другому. Но вот с отцом Михаилом Господь решил, что он будет священником. И свою волю возвестил через отца. Отец Михаил это услышал. Он очень интересно женился. Нашел знакомую семью. В этой семье у отца семейства, тоже священника, было несколько детей. Была старшая дочь, была младшая среди них. Старшей было уже за 20, а младшей было всего 16 лет. Она была выпускницей Нижегородского епархиального училища и, наверное, еще не думала о замужестве, потому что была юная весьма. И вот будущий батюшка в свои 22 года выбрал ее. Он ее до этого видел всего один раз, и то с ней не разговаривал даже. Но у отца семейства он попросил руки именно младшей дочери. Тот немножко посопротивлялся, говорил, что вот старшую надо бы вначале выдать замуж. Но отец Михаил, будущий, был настойчив, и свадьба состоялась. И вскоре уже отец Михаил был рукоположен, и назначили его в Дивеевский монастырь, сразу священником Дивеево. Вообще поговаривают среди священников, что все хорошо, и на приходе служить замечательно, и в монастыре тоже здорово, особенно в таком, как Дивеево. Но все-таки быть духовником в монастыре – это считается серьезный крест. Это нужно, чтобы у священника был уже накоплен какой-то духовный опыт изрядный. Или же нужно, чтобы у священника был хороший духовник, хороший наставник у самого батюшки. Потому что это особенно трудно. Это считается всегда гораздо сложнее, чем окормлять мирян. И вот отцу Михаилу доверие оказали. Но семейная жизнь его между тем складывалась. С одной стороны, с женой были отношения добрые. С другой стороны, детей Господь не давал поначалу. Молились усердно супруги, но вот никак. И только 6 лет спустя родилась у них дочь. И вот эта самая дочка Марии, она прожила долго, даже узнала о судьбе отца со временем. И сохранились ее воспоминания о том, что она еще маленькая девочка, ей всего там 6 или 7 лет, и ее впервые привели на исповедь. Конечно, ее до этого причащали, но вот тут ее привели на исповедь в Дивеево, в собор, к отцу собственному. И у нее этот день остался в памяти на всю жизнь, до глубокой старости. Она вспоминала, как идет в белом платьице в храм, как там поют замечательно. Но самое интересное не это. У детей бывают такие воспоминания. Хорошим детям хорошо в храме. Но она вспоминает исповедь свою детскую первую. И говорит о том, что ее переполнило такое счастье после того, как отец разрешительную молитву прочел. И за этими ее словами угадывается посещение Божье, что Господь ее удостоил какой-то большой благодати тогда. И эту встречу с Господом она не забывала никогда. Старец Силуан Афонский говорит, что по-настоящему Господь познается только Духом Святым, не из наук, не из какого-то умственного знания, а вот непосредственно. И вот это вот с ней тогда произошло. Такие встречи с Господом оставляют след на всю жизнь. Они потом согревают, когда трудно. Они потом, когда какие-то испытания бывают, укрепляют человека в вере и навсегда привлекают к Богу милостивому и долготерпеливому. И вот так вот было и у нее. Потом родители молились усердно, у них родился еще сын. И вот этого сына Колю очень любила блаженная Мария Ивановна Дивеевская. Она его считала родным. И, видимо, уже для его души даже не нужно было проходить долгий жизненный путь, чтобы как-то прийти к Господу постепенно. Мальчик скончался на 12-м году от дифтерии. Он прислуживал в алтаре, он был у отца хорошим помощником, был уже молитвенником. Нам трудно это оценить, тем более, что мы его лично не знали, но свидетельство блаженной Марии Ивановны о нем говорит сразу за все другие свидетельства. Если она кого-то всерьез любила, если вот она кого-то как бы к себе приближала, общалась плотно, это означало, что у нее с этим человеком есть такое единение в духе. Вот это все свидетельствовали и о ней, и всем, кто о ней читал, всем, кто о ней слышал, это, конечно, понятно. Ну и была еще и младшая дочка у Гусевых, которая родилась уже после Коли. Но семейная жизнь шла своим чередом, а жизнь в стране, жизнь такая историческая, тоже параллельно катилась. Батюшка родился в 90-м году, священником стал в 20 лет с небольшим, но так или иначе приближалась уже революция. И если мы посчитаем, оценим, то поймем, что даже первая дочка в семье родилась уже после революции. Первое время в Дивеевском монастыре все еще было по-старому. Времена, конечно, настали другие. Было тревожно, было плохо. Со временем стали отбирать часть корпусов, часть территории. Все было нелегко, но все-таки монастырский уклад сохранялся. Игуменья Александра Траковская, последняя игуменья Дивеевская перед закрытием монастыря, она очень много усилий прилагала, чтобы сестры, как бы происходящего не замечали, чтобы они меньше это в своей жизни чувствовали. Она принимала на себя большую часть ударов, разговаривала с властями, старалась все так сделать, чтобы вот жизнь монастырская хотя бы, пусть даже монастырь будет артелью называться, чтобы она сохранялась как была. До поры до времени это было возможно, но все-таки наступил 27-й год, праздник Рождества Богородицы, тот день, о котором батюшка Серафим Саровский тоже в свое время пророчествовал. Он говорил сестрам дивеевским, что настанет день, и вы посыпетесь, как горох, через рождественские ворота. Эта пророческая речь прекровенная тогда была никому непонятна. Но вот в 27-м году оказалось, что сестер из монастыря выгнали именно на праздник Рождества Богородицы. И началось это с того, что накануне, когда ко всенощи надо было звонить, пришел в Дивеево милиционер в монастырь и звонить сестрам запретил. Отец Михаил, который должен был эту всенощную служить, очень удивился. Он пошел к колокольне посмотреть, почему заминка со звоном. И вот возле колокольни его арестовали. Матушка Нина тогда очень переживала. Она не находила себе места от тревоги. Она понимала, что, может быть, уже они и не увидятся с супругом. Одна монахиня, правда, ее утешила, но этого утешения ей не хватило. И тогда она поехала в Суворово. Суворова жила блаженная Мария Ивановна, потому что ее из Дивеева уже выгнали. Обратилась к ней за советом, что делать, и за молитвой, за утешением каким-то. Спрашивала, как быть, что будет с супругом. Блаженная Мария Ивановна ее тоже, как и та монахиня, с которой она до этого встретилась, блаженная Мария ее утешила. Только добавила, что вы еще поживете возле высоких труб. Такой ответ в стиле блаженных. Поначалу непонятно, но матушка успокоилась немного. И действительно, через 2 недели отца Михаила отпустили. Это была первая ласточка того, что будет с ним дальше, но все-таки сбылись слова блаженной, что поживете еще у высоких труб. В Дивеево все закрылось, служить было уже негде, и тогда отца Михаила назначили в большое село Кулебаки. Даже село это можно сравнить с маленьким городом, потому что там есть градообразующее предприятие, металлургический завод, и вокруг него еще большой поселок в дополнение к старинному селу.
Вот откуда высокие трубы, да?
Да, откуда завод? Они оказались. Они о Кулебаках слышали, конечно, тем более, что дивеевские сестры писали иконы для кулебакского иконостаса, для тамошнего храма деревянного. Конечно, это село, которое и еще и на большой дороге, если надо кому-то в Муром, если надо кому-то даже и в Москву, то это село всегда проезжали. И вот семья переехала туда. Некоторое время они пережили, покуда назначение пришло, покуда вот отца Михаила отпустили. Некоторое время они пожили в Елизарьево у отца Иакова Гусева, о котором речь впереди, то есть у старшего брата отца Михаила. Он их приютил, а потом уже они перебрались в Кулебаки к высоким трубам. В Кулебаках первые годы возможность служить была, храм еще действовал. Отец Михаил старался жизненный уклад сохранить по возможности прежний. Надо сказать, что мы, глядя на уклад их жизни, на те свидетельства, на те вещи, которые в музее сохранились, когда мы читаем или слышим рассказы свидетелей жизни отца Михаила, даже и глядя на фотографии, кстати сказать, мы удивляемся. Дело в том, что и священник, и его дети, и его домашняя обстановка, они удивляют аристократизмом, удивляют какой-то красотой. Там не было большого богатства, но при этом была красота и продуманность во всех мелочах бытовых. То, чего сейчас порой не хватает. Люди аккуратно одевались каждый день, даже если находились дома. Аккуратно, красиво и целомудренно. То, что сейчас, так сказать, во многих домах вовсе забыто. Уж дома меня никто не видит. Вот у них это было немыслимо. У них были традиции, например, совместного чтения домашнего. Читали вместе книги, вместе слушали настоящую хорошую музыку, классическую. Люди имели к этому вкус и имели потребность эту радость принимать вместе, разделять ее друг с другом. Мы тоже сейчас это не всегда видим, потому что бывает, что в разное время люди заняты, и бывают часто у нас жалобы на то, что нас поглощают бытовые заботы. Но думается, что в те времена бытовых забот было, наверное, не меньше. Особенно после революции, когда уже все пришлось совсем все делать самим. ни на чью помощь не рассчитывая. И печку топить, и готовить было сложнее, и все. Но, тем не менее, это внутреннюю красоту не угашало, а, может быть, даже и закаляло как-то ее в этих испытаниях. Вот как люди писали письма, какой у них был почерк, какая была во всем эта красота, вот это поражает. В этом тоже, наверное, есть какой-то благодатный след, оставшийся даже вот до нас дошедший. Ну и еще из такого бытового, наверное, нельзя не вспомнить, что отец Михаил был большой любитель шахмат. В Кулебаках, когда почтальон ему приносил выходивший тогда журнал 64 шахматный, говорил, что: «Батюшка, у нас в Кулебаках вы один это издание получаете». Отец Михаил был шахматист не рядовой. Он играл по переписке с чемпионом мира по шахматам Александром Алехиным. И проигрывал он не всегда. Бывали случаи, когда он у Алехина выигрывал. Конечно, священник не мог стать профессиональным шахматистом. Он не мыслил для себя такой карьеры. Но за шахматами он как-то отдыхал. Любил очень вот эту умственную деятельность такую. И вот мы видим, что не уча специально, не просиживая за шахматами там, месяцами подряд, он, тем не менее, мог на равных играть с Алехиным. И все-таки близились уже те годы, которые мы сейчас именуем годами Большого террора. В 1937 году вышел указ, подписанный Сталином и Ежовым, о том, что подлежат аресту в каждой области. Было прописано точно, сколько людей, которые прежде были судимы. Было расписано, что столько-то и столько-то должны пройти по первой категории, то есть их надлежит расстрелять. А столько-то и столько-то должны пройти по второй категории, то есть должны отправиться в лагеря, кто на 10 лет, кто на 8. И среди тех людей, которые подлежали аресту и подлежали вот этому повторному прохождению через ГУЛАГ, были все церковные священнослужители, ранее судимые. В архипелаге Солженицынском есть такой образ. Он, понятное дело, условный, но дающий представление о политике властей в этом плане. Солженицын пишет, что власти как бы с человеком играли в кошки-мышки. Вначале как бы прикасались, но арестовывали, быть может, ненадолго, как было с отцом Михаилом. Но все-таки судимость уже была, и это означало, что за человеком, скорее всего, еще придут и еще придут. Могла быть вторая итерация, второй заход. Когда, скажем, тот или иной священник оказывался уже не на месяц где-то в тюрьме, а уже, скажем, в Соловецком лагере года на 3. А потом все-таки наступал 37-й год или 38-й, и тогда брали еще раз и уже чаще всего расстреливали. И вот с отцом Михаилом так и получилось. Его взяли в Кулебаках, отвезли в Нижегородскую тюрьму, отвезли в ноябре и расстреляли его накануне праздника архистратига Михаила.
Накануне Дня его ангела.
Да. Люди духовно опытные говорят о том, что в этом знак особого Божьего благоволения, когда призывает Господь человека в день его именин, или на Пасху, или, быть может, на еще какой-то великий праздник. Это считается милостью Божией особой, знаком для всех, чтобы почувствовали. Вот так и получилось с отцом Михаилом. О том, что с ним произошло, никто не знал. Объявили семье, что он отправлен куда-то без права переписки поначалу. Это часто делали, не всем так говорили. Некоторые даже и знали, но все-таки это очень распространенный был вариант, когда почему-то расстрел скрывали. И в 1956 году, после 20-го съезда, пришло письмо, что от болезни умер в лагере отец Михаил. Даже дату какую-то указали. И уже много-много лет спустя, но все-таки вот дочь Мария дожила, она все-таки узнала о том, что отец Михаил был расстрелян в Нижнем Новгороде, и, как и большая часть расстрелянных в Нижегородской тюрьме, он покоится на Бугровском кладбище, в черте города, куда мы и теперь имеем возможность приходить помолиться. Там, кажется, нету таблички с именем отца Михаила, но, во всяком случае, несколько лет назад еще не было, может быть, сейчас уже появилось. А так родственники расстрелянных, они старались рядом с этой братской могилкой укрепить табличку с именами своих близких. Сколько людей точно покоится, там теперь уже не установить.
То есть это как бы такое Нижегородское Бутово, да?
Да, но, видимо, это не единственное даже место в Нижнем Новгороде и под Нижним. Ну, собственно, как вот в Москве, например, даже. Как оказалось, далеко не только Бутовский полигон, далеко не только Коммунарка, вот уже выяснилось в наше время совсем, что есть и на Донском кладбище братская могила, что есть во дворе Яузской больницы братская могила.
На Соколе, да?
И на Соколе есть. И
в Ваганьково, куда свозили в течение 10 лет, с 26 по 36 год.
Москва город больше, конечно. Ну и в Нижнем, видимо, тоже это место не единственное, но по определенным причинам родственники отца Михаила убеждены в том, что все-таки он вот на Бугровском кладбище. Но настал в наши дни уже новый этап, когда мы не панихиды служим по отцу Михаилу и его брату отцу Иакову, а когда мы им молимся как святым, как небесным покровителям и Дивеевской земли, и Нижегородской, и вообще они встали в ряд всего сонма русских святых и новомучеников и исповедников нашей церкви. Мы всегда, когда читаем жития новомучеников, радуемся каждой подробности, потому что любая подробность раскрывает человека с той или иной стороны. Нам он становится ближе и дороже. Даже какая-нибудь подробность, вроде бы не относящаяся к святости, что человек, например, хорошо играл в шахматы, и то что-то добавляет к его облику. Легче к нему обращаешься в молитве, как к живому человеку, который вот тоже жил почти рядом с тобой и не так уж давно. От брата отца Михаила, тоже батюшки Елизаревского, отца Иакова. Елизарево – это рядом с Дивеево, 5 километров всего. Он часто служил и в Дивеево, бывало, что там на праздники приходил. Вот это все одна округа. И сейчас Елизаревский батюшка часто в Дивеево появляется. Так было и тогда, и раньше. Так вот, от отца Иакова тоже остались некоторые милые подробности. Хотя, впрочем, о его жизни воспоминаний осталось почему-то меньше.
Он ведь был старший, да, брат?
Он был старше на 3 года. Посчастливилось, когда Дивеевская обитель уже открылась, когда, наконец, руки дошли до того, чтобы собрать побольше сведений о дивеевских подвижниках недавних. Вот тогда сестры, занимающиеся этим, обнаружили в Елизарьево старушек, которые помнили отца Иакова и которые даже успели у него поучиться чуть ли не до революции. И вот эти старушки вспоминали, что им говорил отец Иаков, какой он вообще был священник. И из этих воспоминаний можно увидеть, что его любили дети. Это ведь не всегда так бывает. Вот, например, читаешь Паустовского «Повесть о жизни», и там видишь, что законы учителя бывали разные. Да не всех отнюдь любили. На некоторых вообще дети смотрели свысока, как на каких-то людей отсталых. Вот некоторые просто оказывались какими-то, быть может, слишком строгими, быть может, не педагогами по призванию. Кому-то, может быть, любви еще хватало, но кто-то, быть может, педагогическим талантом все-таки не обладал. А отец Иаков умел и научить, и возлюбить. Отец Иаков, как и его брат, отец Михаил, тоже был семейным священником. У него была большая семья и дети. Но любил он не только своих детей, но и всех. Вспоминали старушки всякие происшествия из тогдашней жизни в Елизарьево. Например, одно они запомнили ярко, что кто-то, видимо, из братьев их, мальчишки елизаревские, они забрались в Поповский сад. Самое обычное дело, конечно же, потому что в Поповском саду были хорошие яблоки, были и груши, все было вкусное и много, и хотелось этого. Но мальчишки забирались не только в священнические сады, бывало, что еще в чей-то сад залезут, и если их ловили, то, как правило, снимали с них картузы, и потом за картузом должны были прийти уже родители. Отец Иаков поступил по-другому, и дети, залезшие в сад, это запомнили навсегда. Уже стемнело, во тьмах они пришли, дети-то. И отец Иаков не стал их ловить, а стал выгонять так, как выгоняют свиней, поросят. У них был в деревне принят какой-то специфический клич, такой, которым свинью выгоняют с огорода. И мальчишки ушли, но они так устыдились, что много десятилетий вспоминали, что вот так вот, и больше никогда не лазили к отцу Иакову. Он не их приравнял к свиньям, а их поведение приравнял к поведению свинскому. Ну, а еще старушкам почему-то запомнились 2 проповеди. Они простые, но не банальные. Мы часто, может быть, хотим подсознательно услышать в слове священника что-нибудь новенькое, чего мы прежде никогда не слыхали. Отец Иаков говорил с елизаревскими людьми по-простому. Не давал в проповедях высоких богословских истин, каких-то вот академическим языком преподанных. Одна старушка на всю жизнь запомнила, как он говорил про жизненный крест, который надо нести человеку. Вот рассказывал традиционную притчу такую про то, что человеку стало тяжело нести крест, и ему Господь предложил кресты на выбор. Он попробовал разные, и все оказались неудобные, кроме одного единственного, которого более или менее нести можно. Но тогда Господь ответил, что это твой крест и есть, который я тебе и без того дал. Еще рассказывал отец Иаков про двух соседей в деревне, про то, что один однажды в пылу гнева выгнал из дома свою дочь. А сосед его за это осудил, сказал, что плохой человек. Как он мог так сделать? Выгнал на ночь. Как он мог? Но батюшка объяснил людям, что вот этот человек, который выгнал, он совершил большой грех, но зато один. Ему не закрыто, он может принести покаяние. А вот тот сосед, который осудил, у него таких грехов, бросающихся в глаза, вроде бы как нету, но зато множество мелких повседневных грехов, которые ничуть не меньше отравляют душу, чем один грех большой. И жителям села отец Иаков это объяснил так. Тоже традиционная притча, что, допустим, надо вернуть на место унесенный вот с того места, где лежал большой камень. Ну, поднапрячься, поднимешь его и притащишь назад. А попробуй верни на место множество мелких камушков, унесенных откуда-то и выброшенных в другом месте. И вот так вот и с мелкими грехами. Вообще эта тема, она часто поднимается в проповедях, ей есть место и в Слове Божьем, и очень ярко об этом писал в 20 веке архиепископ Иоанн Шаховской, у него есть даже книга «Апокалипсис мелкого греха», о том, что человек мелким грехам как бы значения не придает, но от этого они не становятся менее значимыми. Вот отец Иаков это умел людям объяснить, да так, что они на всю жизнь запомнили. И это значит, что за его простыми словами стояла такая внутренняя сила, дух, что уже никогда не забывалось. Вот прожили люди, вот им уже 85 лет, и они все это вспоминают, что слышали когда-то в юности. Это очень много говорит о священнике. Вспоминали его простую трудовую жизнь, и еще он почти никогда не ходил без облачения священнического. Очень показательный случай, как одна пятилетняя девочка однажды нечаянно увидела, что отец Иаков отправился на покос в крестьянской одежде. Она испугалась, кинулась к маме, уткнулась ей в подол. «Мама, мама, отец Иаков в штанах!» И недаром говоря, что священник, в отличие от любой другой специальности, которая у человека есть, священник, он священник всегда. Он священник ночью, когда его разбудят, позовут причастить больного. Он священник днем, он священник за работой, не только в алтаре. И вот это вот про отца Иакова можно было сказать всегда, что он был священником везде, в любом месте, в любое время. Как и за отцом Михаилом, за отцом Иаковым тоже в конце концов пришли. Пришли в тот же самый год и отвезли отца Иакова в ту же самую нижегородскую тюрьму. И приговор был такой же, как у брата. Отца Иакова тоже расстреляли и вот этот приговор вынесли во исполнение того же указа, который мы упоминали раньше. Было большое дело, заведенное на многих сразу священников Нижегородской области. И вот по этому делу батюшка и прошел. Память отца Иакова Гусева празднуется 26 декабря по новому стилю, незадолго до Нового года. Получилось, что он на месяц пережил отца Михаила, был расстрелян чуть-чуть позже.
Но в том же 37-м.
Отцу Михаилу было 47 лет, а отцу Иакову 50. Сестры Дивеевские не так давно написали статью про отца Иакова в периодическом издании Дивеевском, которое называется «Дивеевская обитель». Статью эту они закончили такими словами, что в Елизарьево, где жил отец Иаков, по-прежнему растут яблони, и даже те сорта, что были при отце Иакове столетия назад, еще не перевелись. И храм терпеливо ждет всех на службу. И так же, как раньше, кружатся над ним птицы. Но боль воспоминаний о расстрелянном священнике, который 23 года открывал здесь царские врата, не горька. Его земная смерть не потеря, ведь отец Иаков ушел в горний сад. Богу же нашему славу всегда, ныне и присно и во веки веков.
Дорогие братья и сестры, закончилась очередная передача из цикла «Новомученики Дивеевские» о братьях Михаиле и Иакове Гусевых, которые приняли мученический венец в 37-м году, нам рассказал сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». Она состоится 11-16 октября в деловом центре «Амбер Плаза». Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки впервые пройдет церковно-общественный форум «Голоса России». Традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Место проведения – Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская. С 11 по 16 октября, время работы с 11 до 20 часов, вход свободный.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Протоиерей Александра, протоиерей Александра, протоиерей Алексия, схиархимандрита Илия, Тамары, Дионисия, Галины, от раковицы Марии, Елены, Алексея, Любови, Тамары, Татьяны, Иоанна, Анны, отрока Иоанна, Марины, болящих Ольги и Александра, Лилии, Анатолия, Ираиды, Марины, Георгия, Андрея, болящей Татьяны, Бориса, Маргариты, Николая, Дарьи, Ольги, отрока Андрея, Ирины, Тамары, болящей Ольги, Максима, тяжко болящей Любови, Романа, Зои, Евгения. И просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о упокоении новоприставленной Ольги.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.